«Все так, плюс».
Марк Нуждин в нашей студии, Максим Кузахметов, петербургский историк. Максим, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, Марк.
Ну и, как всегда, краткое содержание предыдущих серий. Для тех, кто в курсе того, что здесь происходит, небольшое напоминание. Для тех, кто вообще не в курсе, будет новая полезная информация о том, что вся серия программ наших посвящена Дому Романовых. Хотя в последних программах так получается, что они уже находятся не на сцене происходящего, а на галерке где-то, ну, в зрительном зале, во всяком случае, они еще присутствуют на нашем этапе российской истории. И последний раз мы рассказывали о том, что происходило на Западном фронте Первой мировой войны, в последнюю кампанию, в которой еще принимала участие Российская империя. Ну вот 17-й год на Западном фронте подошел к концу, но на Восточном фронте все-таки существует еще такой короткий и не очень заметный не специалистам эпизод, когда большевики уже совершили свой переворот.
Ну, еще не совершили, но вот-вот, просто мы не прерывали повествование. Это октябрь 1917 года, да, все верно, но ключевые события немножечко до переворота разыгрались. Это просто последнее сражение Первой мировой войны, в котором принимала участие российская армия, уже не императорская получается, да, и флот, но еще не советская.
И вот, ну, советская там практически не принимала участие вообще, потому что там сразу декрет о мире, сразу вот это вот все, но этого мы пока не касаемся.
Ну, просто Первая мировая война продолжалась, а советская армия уже была, просто капитулировала перед кайзеровской Германией, занимаясь больше гражданской войной.
Ну, 18-й год. Потом начинается история Красной гвардии. Но мы обязательно еще к этому подойдем. Сейчас давайте приступим, потому что на Западном фронте события масштабные, большие. Ну вот, а что же на Восточном?
Ну, здесь, как мы уже рассказывали, просто мы не прерывали вот течение событий, которое в итоге привело к Октябрьскому перевороту. Не будем говорить социалистическая, великая, ноябрьская революция, Октябрьский переворот, когда большевики захватили власть вооруженным путем, а не путем вовсе выборов, провозгласили себя высшей властью и погрузили таки страну в хаос и ужас. Но этому предшествовало последнее сражение, как я уже сказал, которое, может быть, многим известно по фильму «Моонзунд» или по роману «Пикуля». Моонзундское сражение, соответственно, оно часто называется, а в немецкой историографии это «Операцион». Это захват островов Балтийского моря и последняя, наверное, уже позорная страница в истории еще той, получается, не советской армии, но уже заагитированной, насквозь забольшевитизированной, что ли. Но яркие события, особенно, еще раз повторюсь, с учетом того, что есть двухсерийный фильм, который снимался в перестроечное время, поэтому там как будто бы уже пытались соблюсти какие-то вот правила, что ли, основываться на реальных событиях. Но надо было еще делать какие-то реверансы в сторону славного социалистического прошлого, потому что был еще один фильм «Балтийская слава» 50-х годов, ну там абсолютно уже такая агитка, здесь просто надо тоже объяснить. Конечно же, немцы добились поставленных целей, острова были захвачены, русские солдаты и матросы в основном либо сбегали, либо сдавались в плен. Но в советской историографии, как ни в чем не бывало, весь этот эпизод подавался как героическое сопротивление революционных матросов, которые вот своей сознательностью, непримиримой решительностью сорвали планы германских империалистов, науськанных русской буржуазией, сорвать Октябрьскую социалистическую революцию. Надо же было как-то объяснить, да, что же там происходило накануне вот Октябрьской революции в октябре 1917 года. Ну и там вот как-то все так само по себе с мифологией, про нее там тоже можем рассказать, когда просто из головы выдумываются какие-то эпизоды без опоры на реальные события. Ну, так вот, ну, наверное, тогда надо для начала пояснить. Моонзундские острова – это современные острова Балтийского моря, которые принадлежат независимой Эстонии. Но просто исторические названия у них были немецкие, но и Моонзунд, соответственно, еще это Зунд – пролив по-немецки. А крупнейший из них, может быть, если кому-то довелось посещать по-немецки Эзель, Это Саарема, наверное, самый известный, очень вот колоритный, если вдруг, не знаю, не все, сейчас, наверное, легко попасть на территорию Эстонии из нашего с вами отечества, но там, помимо того, что просто сам по себе большой интересный остров, там лучше всего сохранившийся средневековый орденский замок Аренсбург, да, при советской власти он назывался Кингисепп, этот город, а сейчас Акурисаары называется, вот, идеально сохранившийся, с подъемными мостами, с круговым рвом, он такой прямоугольно-квадратной формы, с башнями, просто вот не руины какие-то, даже не новодел, а вот идеально, но на острове, правда. Ну так вот, ну и чуть поменьше остров Хиума и остров Муху, и еще множество более мелких островов. Ну так вот, понятно, что эти острова и имели важнейшие стратегическое значение, и там были построены, ну, раз уж немцы построили, да, давным-давно, замок на самом юге, как раз остров Саарема, но там, понятное дело, были построены и батареи с мощными орудиями, тоже давным-давно, в самой узкой части пролив между островами и, соответственно, современной Эстонией, да, вот материком там проходили важные фарватеры, все это в том числе путь, соответственно, и дальше в Финский залив и к Петрограду, ну, понятно, что надо было все это охранять. Ну, там к северо-западу от этих островов еще большой архипелаг Аландские острова, который тоже принадлежал Российской империи, ну и там, проблемы демилитаризации, но, тем не менее, пока все это находилось под контролем Российской империи, можно было достаточно надежно контролировать подступы к Петрограду. Ну, и там Кронштадт еще отдельный сооружение. В общем, так сложилось, что Балтийский флот, мы косвенно про него рассказывали, особо активного участия не принимал во всех этих сражениях. Ну и немецкий Балтийское море по разным причинам тоже не принимал. Вот не было таких грандиозных битв и сражений. Вообще с российской стороны достаточно эффективно действовала система минных заграждений. Заградили все минами, ну и обеспечили оборону своих заливов. А вообще Балтийский флот был достаточно мощный. Там было много кораблей после вот Цусимской катастрофы, когда мы подробно рассказывали, да, когда Россия вообще лишилась практически всего своего военно-морского флота, успели в значительной степени восстановить, были построены современные корабли, и в частности вот в состав Балтийского флота входило, например, 8 линкоров, это главные, да, корабли боевых, линейных, из них 4 дредноута, значит, особо мощные линкоры современные, 9 крейсеров, более 59 эсминцев, то есть такая внушительная сила, которая приспособлена была бы не только для обороны Петрограда, если бы вдруг немцы задумали какую-то десантную операцию, но и для прочих активных действий. Ну, просто вот мы уже в 17 году с этими разагитированными матросами, уже после всех ужасов с расправами матросами, после падения, тоже напомним на всякий случай, да, когда принимаются решения организовать главную военную базу, где? Где потеплее, где получше можно себе особняки построить. В Либаве, который немцы достаточно быстро захватили, но оставался Ревель, Таллин, Гельсингфорс, Хельсинки, соответственно, ну не говоря уж про Кронштадте, то есть хватало еще военно-морских баз, корабли более-менее сохранились. И еще раз повторюсь, на этих же островах были построены достаточно мощные береговые батареи, вот на острове Хиума 16 орудий было, и они же там специально, соответственным образом, готовлены. На острове Саарема 20 орудий, причем крупнейшие из них 300-миллиметровые, 305-миллиметровые. Ну, там очень рискованно кораблям вражеским приближаться. И мы уже рассказывали, вот почему карьера Черчилля чуть не погибла во время Первой мировой войны. Это когда он был инициатором Дарданеллской операции, да, что вот надо в пролив Дарданеллы ворваться, дойти до Стамбула, захватить его и вывести Турцию из войны, связать напрямую союзников Антанту, соответственно, с Россией, и ничего не получилось. Без участия флота турецкого, потому что береговая артиллерия под командованием немецких офицеров и действия эсминцев, которые успевали выставлять мины, парализовали действия британского флота, но потом высаживали десант, все равно ничего не получилось. И Черчилль почти до конца Первой мировой войны, тоже я уже упоминал, командовал батальоном на Западном фронте, как ни в чем не бывало. А здесь не просто береговые батареи, которые сторожат вот этот пролив, а еще и достаточно мощный флот. Но вот крупнейшие орудия находились на самом юге острова Саарема. Он и есть тоже южный из крупнейших островов. Длинный такой вот мыс, специально тоже подготовленный. Это же все бетонированное, соответственно, готовлено к продолжительной обороне. Но если все правильно сделать. На островах там же еще мелководные достаточно многие части залива. Ирижского залива, Финский залив, там, правда, севернее, вокруг островов, то есть близко везде корабли могут подойти, надо знать, а если все еще заминировано, соответственно, все преимущество у обороняющихся. Ну и вот, чтобы ничего, только, правда, почему-то никак не подготовили оборону, вот в том числе и этих батарей, что, кстати, спасло в Турции во время Дарданельского сражения, высадка Галиполи на полуострове, потому что там пехота, конечно же, турецкая, защищала после высадки подступы непосредственно к этим артиллерийским береговым батареям. Так вот, а здесь вроде бы все уже давным-давно понятно. Надо на подходе к батареям, ну мало ли немцы высадят десант. Острова достаточно большие. Остров Эзель, Саарема, он больше 2000 квадратных километров по площади. Так вот, ну все же давно известно, выкопать траншеи, установить проволочные заграждения, построить пулеметные гнезда, тем более, что немцы, мы уже знаем, захватили Ригу, мало ли что, все это надо делать, все понятно. Просто матросы-то заагитированы уже, там еще гарнизон, конечно же, есть на островах, но они уже просто так делать ничего не будут. Это все вот тоже позорная страница последних вот недель российской армии, у них же комитеты свои есть. Спасибо, что не всех офицеров еще переубивали и перестреляли, но вот офицеры пытаются как-то объяснить, это же вам нужно. Что вот мало ли немцы высадятся, а окопы траншей нет, путей, которые вот должны быть в земле. Конечно, ходов сообщения нет, пулеметные точки не подготовлены, хотя пулеметов хватало, патронов хватало. Но матросы совещаются с солдатами, солдаты там тоже совещаются и выносят там такое решение. Хорошо, будем копать, но чтоб 8 рублей в день, а бесплатно не будем. Ну, не подготовили, в общем, никак. Это сыграло вот как раз зловещую роль, что корабли подойти не могли бы к этим батареям. Батареи могли бы защищаться, но если с суши подходит пехота, то и все, соответственно. Так, а там, кстати, помимо всего прочего, было в основном на острове Саарема, а там же еще была целая эскадрилья, 40 самолетов было предусмотрено, но в основном это самолеты разведки для того, чтобы контролировать приближение немецких, кайзеровских, соответственно, кораблей. Правда, так, когда все уже запущено, только немногим, чем более 20 самолетов могли взлетать, остальные неисправно, но все равно все могло бы пригодиться. Ну, можем там тоже забегать вперед, так сказать, не пригодилось. Еще очень важное обстоятельство, я про него потом, правда, отдельно хочу рассказать. Там же в Балтийском море действовала целая флотилия британских подводных лодок. Вообще очень малоизвестный эпизод, который не нравился ни большевикам лишний раз, ну, царское правительство чего ж там бы рассказало, а вот все успехи серьезные на Балтийском море еще до 17 года в борьбе с кайзерским флотом, почему он не мог активно действовать, это вот британские подводники, которые базировались, это в основном базы на территории современной Финляндии, тоже вот Турку, Гельсингфоркс. Так вот, немцы, конечно, подготовились. Вышел приказ кайзера о том, что надо проводить десантную операцию. Во-первых, почему? Надо контролировать эти острова, потому что немцы уже всерьез продвинулись по берегу Балтийского моря. Я уже сказал, захватили Ригу, надо двигаться дальше на север, на территорию Эстонии. Но эти острова позволяют со своими гарнизонами, например, высаживать десант в тылу немецких частей, с берега обстреливать, может быть, ну, с берега островов, а обстреливать побережье континентальное. Соответственно, потом, ну как вообще корабли могут действовать немецкие, если острова находятся в распоряжении до сих пор, пусть даже там этой деморализованной российской армии, ну мало ли что, еще минные заграждения. Вот тогда-то немцы подготовили операцию под названием «Альбион». По высадке десанта было выделено специально 25 тысяч человек на это, на все, и с помощью военных кораблей, причем у немцев, конечно, не было преимущества, поровну было кораблей и германских, и российских. У немцев было тоже около 10 линкоров, я сказал, что у российских 9, примерно столько же крейсеров, примерно поровну было, более полусотни, и с той, и с другой стороны эсминцев. Ну, еще там, конечно, всякие вспомогательные корабли, но только в Германии дисциплины, понятное дело, все было получше. И вот сама по себе операция началась 12 октября 1917 года. И вот здесь вот эпизоды.
Максим, а подождите секундочку. Давайте мы перед тем, как, собственно, вот ход военных действий будем описывать. Дело в том, что вот у нас есть планы сторон, у нас есть баланс сил. И в этот момент я хотел бы напомнить нашим слушателям, что все это происходит исключительно благодаря их помощи и поддержке. Потому что если бы не ваше соучастие в наших программах, то, разумеется, вы бы ничего подобного от нас, во всяком случае, не узнали. Пожалуйста, помогайте нам, и в будущем мы расскажем вам еще очень много интересного. Нам действительно важны ваши донаты, поэтому пользуйтесь теми способами, которые написаны в описании программы. Любые деньги, которые вы считаете для себя нормальным потратить на покупку утренней газеты, отправляйте нам, и мы будем работать с вашей помощью и участием. Там есть самые разные способы перевода, включая на мобильный телефон. Можно просто даже деньги кинуть. Поэтому делайте этот проект вместе с нами. Мы этому очень рады. И давайте перейдем к тому, что, собственно, ведь десантные операции, они всегда связаны с большими потерями и всегда представляют собой огромную сложность. И но поэтому каждый риск, раз, когда конечно. Что-то получается, это просто событие достаточно редкое.
Транспортные суда самые уязвимые, соответственно, да, подойти к берегу, с берега стреляют. Видно, ну, ты абсолютно на виду. Да, еще эти острова, они достаточно лесистые, да, вроде бы корабельная артиллерия может провести предварительную подготовку, но толком ничего не видно, не будет видно, где там среди сосен пулеметные гнезда, траншеи. Ну, другое дело, что их просто не было. Немцы очень рисковали, и тем не менее 12 октября высадка в северо-западной части острова Эзель-Сарема по-эстонски произошла, ну, практически без всяких недоразумений. Ну, вот эти эпизоды из фильма «Манзунд» 1987 года, они там хорошо все это показано. Когда матросы ничего не хотят делать, офицеров не слушаются, говорят, да, это все вообще, это нас вообще все не касается, нам хорошо на гармошке играть, там как-нибудь само все обойдется, завтракать нам пора, а это вы, господа офицеры, сами и занимаетесь. Легкомыслие потрясающее, хорошо, что там сразу не пристрелили, ну и, конечно, раз немцам удалось без проблем высадиться уже на острове, они начинают очень быстро продвигаться в глубину, причем подготовились как? С велосипедами высадились, чтобы быстро-быстро начать перемещение по дорогам, там хорошо развита дорожная сеть, двигаться в том числе и на юг, для того, чтобы взять под контроль вот те береговые батареи, ключевые с 305-миллиметровыми орудиями. Там, правда, у немцев тоже было много недоразумений, какого рода. Они понесли серьезные потери в кораблях, но больше не потому, что попадания были, да, из береговых батарей или из флота, который должен был, с кораблей флота российского, который должен был оказывать сопротивление, а по всяким другим причинам, когда подрывались на минах или цепляли за мелководье винтами дно, соответственно, выходит из строя установка. Но, тем не менее, вот серьезного сопротивления это не получилось оказать. Более того, там на острове, там же действует телефонная связь, например, одни матросы береговых батарей сообщают другим: братцы, ну не знаю, каких там они выражениях там должны были друг другу все это говорить. Всем нам, в общем, конец, немцы высадились, что вот они должны говорить, амба, там, еще что-нибудь такое. И начинают просто бросать. Ну, это уже не всегда матросы, я все матросами там их называю, но в береговых батареях, там, конечно, это как будто бы военнослужащие пехотные должны были быть. Ну, разные там были. Но они просто могут бросать эти орудия, уходить, тоже не слушаясь офицеров, будем вот это еще за вас погибать. Толком далеко никто не ушел. В принципе, у немцев даже было предусмотрено, что там Саарма соединяется с более меньшим островом Муху-дамбой, что надо как можно быстрее эту дамбу захватить, потому что дальше перебираться на континент уже можно только вплавь, на катерях, на кораблях. И если вот контролировать эту переправу, то все никуда и не уплывет. Все будет наше, со стороны немцев, соответственно. И у них все это получилось, конечно, когда никто не сопротивляется, ну, как вот позорные страницы, да, родной истории. Еще раз повторюсь, это же империалисты наступают, германские, это же кайзеровские, это не какие-то там революционные немецкие солдаты, социалисты, ничего подобного. Поэтому вот эта вся агитация большевиков, ну, я уже рассказывал, все это лицемерие, что мы там против войны. Конечно, большевиков интересовало в первую очередь только одно – захват власти, а какой ценой? И весь этот позор еще из капитуляции, Брестским миром, так называемым, еще впереди. Здесь я бы помянул двух человек, которые просто тоже удивительным образом занимались командованием, как ни странно. Наверное, не главным там командиром, соответственно, был контр-адмирал Георгий Старк, тоже переживший расправы, которые уже произошли, в основном там на береговых базах военно-морского флота. Там огромный гарнизон, по 100 тысяч человек в сумме находилось, которые тоже готовы были. Причем они же не дезертировали. А базе-то хорошо. Можно выйти в город, там, пограбить, вернуться на базу. Электричество есть, веселиться там. Матросы могут пристрелить офицера какого-нибудь. Домой никуда не торопятся, все же хорошо. Ну так вот, Георгий Старк, один из вот тех, кому довелось прожить достаточно длинную жизнь после всех этих драматических событий, ну там сразу понятно, что боевой офицер. Понятно, что служил, ну у них там и репутация у этих всех. Им-то приписывали при советской власти сразу прилагательное «белый», но это же потом, может быть, произошло, до 17-го года, как он тут мог быть каким-нибудь белогвардейским. Ну, так вот, он впоследствии, вот он командовал сопротивлением на одном из кораблей, не представляю, как объяснял матросам, что надо вот что-то делать, надо вот вести артиллерийский огонь по вражеским кораблям. Ну так вот, просто любопытная судьба. Он служил впоследствии, он смог выжить, служил у Колчака, и это был последний командир еще не советского флота, а флота, который оставался под названием российский уже там, на Дальнем Востоке, до 22 года. Это вот сибирская флотилия, он умудрился собрать под своим командованием больше 25 кораблей, соответственно, это уже 22 год, да, там безнадежно было практически все, смог вывести на этих кораблях 10 тысяч беженцев из Владивостока, и сложным путем, потому что японцы не принимали, куда? Да, вот отправляешься на кораблях в Тихий океан, а куда? Куда тебя встретят? Не получилось. У России вот своего острова Тайвань, вот я уж не раз упоминал, да, вот какого-то такого своего места, Крым. В итоге он добрался до Филиппин, там продал то, что у него еще оставалось, и из-за кораблей, из имущества. По-моему, у него там была даже часть золота. Ну так вот, почему я про это, про все еще и рассказываю, особенно в связи с Романовыми. Распродав все, что у него было, он деньги поделил между теми, кто с ним оставался, офицеров, в том числе и нижних чинов, написал подробнейший отчет, а отчет этот отправил Николаю Николаевичу Романову, последнему, как будто бы из командующих, остававшихся в живых, потому что то еще императорской армии, да, Николай II к тому времени был уже расстрелян, а Николай Николаевич был еще жив. Ну, кому еще написать вот о последних вот событиях, последней части российского флота, как вот не великому князю? Ну, вот так вот тут Романовы оказались в пределе, и просто после этого Старк еще добрался до Парижа, много лет там работал таксистом, оставил воспоминания, дожил до Второй мировой войны с немцами, отказался сотрудничать и умер уже после Второй мировой войны в Париже, во Франции. Ну так вот, а здесь возвращаемся, соответственно, на остров Сарма, где батареи без всяческих практических проблем с мощнейшими 300-миллиметровыми орудиями переходят под контроль немцев, причем немецкие линкоры боялись близко приближаться, близко подходить к острову, потому что это очень опасно. Прямое попадание гигантского снаряда, и все. Может быть. Но тут революционные матросы, причем тоже любопытно, революционные матросы соблюдали какой-то даже подобие демократии. Они не то чтобы там кричат «Полундра, братцы», бегут сдаваться, ничего подобного. Они еще проводят, успевают проводить какие-то собрания, у них есть свой какой-то комитет революционный. Так, братцы-матросики, что делать-то будет? Но при советской власти, конечно же, всегда все вот эти неприятные эпизоды надо было сваливать на каких-то анархистов или на меньшевиков с СССР, что неправда, конечно же. Так вот, и здесь комитет принимает решение сдаваться. Что ж мы, братцы-матросики, что ж мы, за просто так гибнуть, что ли, будем? Нет, сдадимся, да и все. А что тут такого? Вот она, это я возвращаюсь к истории про то, как при советской власти преподавали, что эти сознательные матросы спасли революцию, а то бы вот эти немецкие империалисты на своих кораблях до Петрограда бы дорвались и сорвали бы Октябрьскую социалистическую революцию. Неправда. Так вот, и здесь вот второй персонаж, это, соответственно, адмирал Вахерев уже, вот он и командовал, собственно, на кораблях всей флотилии, которые еще как-то из тех кораблей, из тех сознательных матросов, которые еще соглашались входить в море и вести какую-то активную борьбу, там тоже удивительным образом были на некоторых кораблях матросы, которые отказывались, вопреки решению Центробалта, там, перебить всех офицеров, там, да и все, они же прислуги царств, прислужники царские. Ну так вот, Бахерев, просто уже понимая, что оставлены батареи, хотел отдать приказ о том, чтобы хотя бы огнем своих корабельных орудий все там уничтожить, но чтобы немцам не досталось, потому что эти революционные матросы не просто сдались, они ничего не подорвали. Эти орудия вот в целости сохранности немцам доставались, не вывели их, в общем, из строя, но тоже и у Бахерева еще не получилось. Тоже честный офицер. Но вот у него более драматическая судьба. Его-то большевики успели расстрелять тоже там, чтобы вот его историю рассказать. Он остался в Петрограде. В 19 году его уже арестовали. В 20 году его уже расстреляли. Там был небольшой перерыв, его выпустили, потом снова арестовали. Ну, а там же при любом недоразумении большевикам же нужны тоже были. Красный террор. Мало ли там, то на Ленина покушение, то Урицкого убили. Ну как вот тут вот царского вице-адмирала Бахерева не расстрелять в отместку, в ответ на это на все. Причем у Бахерева была возможность бежать в Финляндию, он отказался. Ему вот это было унизительно. Вот такие были царские командующие, такие были царские адмиралы. Ну и здесь получается, что...
Спасибо. Давайте тут мы тоже сделаем небольшой перерыв, прервемся буквально на полминуты. Я напомню нашим слушателям, что эта программа «Все так плюс», и сегодня у нас речь о том коротком эпизоде осеннем, который все-таки вот прям на грани, когда еще это не все-таки большевистская Россия, но власть уже уходит в Рим. Далеко не уходите, мы вернемся очень скоро.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я еще раз хочу поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы нам оказываете, потому что действительно этот канал существует исключительно на ваши донаты. Как нас поддержать, можно узнать там внизу, в комментариях. И на самом деле это действительно очень важно. Для нас важно слышать и читать ваши слова поддержки, потому что мы продолжаем работать и воспринимайте эту поддержку как просто покупку утренней газеты, потому что наши коллеги действительно стараются делать все, что возможно для того, чтобы каждый день будни рассказывать вам о том, что произошло в России, в Петербурге, и брать интервью у тех людей, которые вам наверняка интересны. Поэтому спасибо, что вы нас поддерживаете, спасибо за хорошие слова, которые вы нам пишете, спасибо за критику, она действительно помогает нам стать лучше. Вот там внизу написано, как нас можно поддержать. Это я также снова скажу, что и 20, и 50 рублей для нас важны, просто столько, сколько вы готовы тратить на утреннюю газету, уважая также труд тех, кто делает ее. А мы уважаем вас и благодарим. Также пишите комментарии, рассказывайте своим знакомым и друзьям об этом видео, об этих программах, потому что на самом деле мы работаем исключительно для вас. И спасибо за то, что вы с нами остаетесь. Мы тоже с вами. Удачи!
Все так, плюс.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс», и мы продолжаем рассказ о том, что происходило на Балтийском море в тот короткий период, который еще оставался у российской армии до того момента, как в Петрограде съезд Советов принял декрет о мире, и большевики поехали договариваться об условиях, на которых они закончат боевые действия в Первой мировой войне.
Ну, возвращаясь к этим печальным событиям, Маанзунское сражение, хотя правильнее надо было бы назвать, наверное, Маанзунская катастрофа, потому что здесь в течение последующих 4 дней, ну, это к 20 октября завершилось уже все, большие острова, да, только 2 из них соединены дамбы, между остальными надо перебираться вплавь на кораблях, в мелководье, но немцы за 4 дня взяли полностью под контроль все, не встречая практически никакого сопротивления, позорнейшее получается. Страница в отечественной истории, те корабли российские, которые не были повреждены, не подорваны, ушли на свои базы в Ревель, Таллин или Гельсингфорг, Хельсинки, а немцы захватили на этих островах 20 тысяч пленных, практически все орудия и береговые крупные вот эти вот 300-миллиметровые, вообще в сумме больше 140 орудий, множество пулеметов, без особенных проблем. И вот, ну, не могу, соответственно, не упомянуть, как вот в экранизациях, там, когда мифология там начинает все это сопровождать про революционных матросов, там родилась потом легенда про то, что один из кораблей, где были, конечно же, сознательные матросы, для того, чтобы преградить путь через пролив, кто же там разберется, там пролива между островами, ну, неважно, там не в том месте корабль, один из кораблей был затоплен, это Гром, эсминец, вот якобы он был подорван, лег на грунт, и, соответственно, немецкие корабли пройти не могут, а это все сделал революционный матрос Федор Саманчук. Потому что вот, ну, сначала реальную историю расскажем. После нескольких попаданий команда этого эсминца вместе с офицером, матросом просто бросила его и перебрались на берег, на другие корабли, бросили все так, что поставили там карты минных заграждений, например. Правда, немцы успевали достаточно быстро с помощью своих тральщиков, даже под огнем не сильным и не точным российских кораблей или российских береговых батарей разминировать все подходы. Ну так вот, корабль был брошен действительно в одном из проливов. Немцы беспрепятственно на него попали, карты захватили, хотели его отбуксировать, но он был уже серьезно поврежден. В итоге его бросили, корабль там затонул. Но при советской власти уже вот родилась легенда про такого сознательного матроса, который якобы туда вернулся и вот еще бросил, как там можно это бросить, пороховой погреб, факел вот такой вот специально, и такой мощный взрыв, что его просто выбросило за борт корабля, а потом он вплавь уже до берега добрался, и нашли уже в начале 50-х годов дедушку Белоруссии с фамилией Саманчук, орден Красной Революции, ему вручили, а потом еще и целый фильм сняли «Балтийская слава», где вот это все, ну вот, в экранизации такой, соответственно, было показано красочно, ярко, талантливый режиссуры, и вот так вот мифы все складываются без какой-либо вообще опоры на реальные события. Ну, сейчас забавно, конечно, было посмотреть этот фильм «Балтийская слава». Там же, если революционный матрос, они такие с просветленными лицами, всегда должны быть какие-нибудь разнузданные, раскрестанные, которые, кстати, как они почти всегда на фотографиях. Есть вот очень любопытно сравнивать эти картины, когда насупленные матросы, да, такие сознательные, усатые, еще непременно, вот непременно они должны быть с пулеметными лентами, что если и делают, то чисто, чтобы сфотографироваться эффектно. Их очень неудобно носить, они же цепляются, перепутываются. В коробочках носят пулеметные ленты специальных, конечно же, они на себе в самом крайнем случае. Ну так вот, а здесь я вот специально дождался, чтобы рассказать отдельно про действия британских подводников в Балтийском море. Свой флот британцы не хотели вводить в Балтийское море, во-первых, потому что оказались бы достаточно далеко от своих баз, и непонятно, как действовать, там же узкие достаточно проливы между Данией и Швецией, все это уязвимо. А вот подводные лодки, Там, кстати, немцы еще по Кильскому каналу могли перебираться из Балтийского моря в Северное море, ну, это к югу от Дании, да, там система каналов. А англичане не могли бы. Ну так вот, но зато они в несколько заходов в сумме перевели в Балтийское море 9 подводных лодок, и вот как раз-таки вот этот флот оказался очень эффективным. Подводный флот. Командовал им Фрэнсис Кроми, британский офицер, очень решительный, и именно британцы потопили еще до 17 года, ну вот подводя, да, как-то итоги морских сражений Первой мировой войны, в Балтийском море немецкий крейсер «Принц Адальберт», немецкий крейсер «Ундина», причем тоже подбираясь рискованно к нему, вот в этих, еще эти подводные лодки, это мы их называем подводные, а вообще это были корабли, которые на некоторое время могли погружаться под воду, долго там они находиться не могли. Уже там достаточно хорошо наблюдатели видели издалека перископ. Главное оружие – это торпеда, но попробуй попади. Торпеда там тоже может быть видно. Но, в общем, как бы там ни было, британские подводники умудрились потопить два крейсера и множество транспортных судов. Зачем это англичанам все еще было нужно? Потому что немцам не хватало своего сырья, а война же шла на истощение. И чтобы они не закупали его в нейтральной Швеции и не привозили по морю к себе в Германию, по Балтийскому, вот очень полезно, чтобы там действовал флот, а так как русский флот был недостаточно эффективным, то вот немецкие подводные, десятки транспортных кораблей, эти британские подводники затопили. А базы у них были, еще раз повторюсь, где они проходили ремонт и обслуживание, это вот территория современной Финляндии. И судьба вот этого подводного флота, вот вы уже упомянули, да, там впереди этот позорный, называем, Брестский мир, а по сути капитуляция, потому что большевики с третьего захода, подписывая капитуляцию уже с кайзеровской Германией весной 1918 года, с легкостью согласились все эти британские подводные флотки, конечно же, немцам тоже отдать. Не жалко, забирайте. О, беспринципность. Но тут вот британские офицеры успели, если я не ошибаюсь, там еще лед стоял, все-таки договориться, чтобы ледокол проделал выход из портов, пока туда немцы не добрались еще на территории Финляндии современной, куда прибыли немецкие пехотные части в итоге морем. Так вот, вывести подводные лодки в Балтийское море и затопить их там. Вот тому времени их осталось 7, и вот где-то на дне Балтийского моря еще те британские подводные лодки находятся. И любопытная судьба самого этого Фрэнсиса Кроми, он же остался в Петрограде после всех вот этих вот событий в 18 году, революционных, соответственно, и активно включился. Ну, тут уж большевики, откровенно говоря, он же враг революции. А он действительно был враг социалистической революции. Вступил он в активные связи с другими врагами большевизма. Ну, и тут вот еще те чекисты современные, бездарные, коррумпированные, проворовавшиеся, умудрялись такие устраивать интересные операции. Ну, мы уж рассказывали, даже упоминали, там, забегая вперед, как вот Савинкова заманили, да, когда большевики, не большевики, а чекисты рассказывали за границей, что вот подполье есть, лидера просто не хватает. Вот приехал бы Савинков, возглавил бы его и свергли бы большевиков, и он на это купился. А здесь аналогичная история под видом каких-то тоже там связных с Белой гвардией приходили чекисты, удивительно, да, какие вот были у Дзержинского креативные сотрудники, очень, кстати, немногочисленные. Британское посольство, где был вот этот вот самый, кроме там договариваться о том, чтобы как нам там совместно действовать, ну и, соответственно, их изобличать. Так вот, просто на каком-то этапе большевикам все это надоело в 18 году, особенно после покушения на Ленина, после убийства Урицкого. Они просто штурмом решили взять британское посольство в Петрограде. Вот уже действие, да? Вот это вот новая власть, вот это вот решительно, не какие-нибудь там церемонии, что там переговоры вести. И вот как раз-таки во время этого штурма, потому что британские офицеры оказали сопротивление, стреливались. И вот кроме в 18 году тогда и был застрелен. Это, если я не ошибаюсь, посольство-то находилось около Марсового поля. Вот там вот герой-подводник, кстати, если вот еще раз про Романовых упомянуть, его за успешные действия против немецких крейсеров, потопленных, черт возьми, британцами, не своими соотечественниками, еще в 16 году Николай II, будучи в ранге будущей должности, да, императора Всероссийского, хозяина земли русской, как он у себя во время переписи пометил, в анкете он наградил орденами Российской империи этого британского офицера-подводника. Ну и вот, чтобы завершить вообще всю эту историю с флотом, при всем при том хаосе, который творился, там же в Петрограде действовали две организации. Одна нам, наверное, хорошо известна – Центробалт, потому что большевики достаточно быстро взяли ее под свой контроль, а там же что не структура, а то вот выпускает какое-нибудь распоряжение. Только наши приказы истинные и правильные, а больше никого не слушаться. Но была еще и другая структура, которая была официально сформирована, называлась Центрфлот. Сформирована она была после первого съезда советов рабочих и крестьянских депутатов, а там большинство было у меньшевиков и эсер. Но кто же этот Центрфлот будет лишний раз упоминать, тем более, что он там еще пытался как-то сотрудничать с временным правительством, да тем более раз меньшевики и эсеры. Понятно, что это все контрреволюционеры сплошные. Ну, в итоге, когда большевики пришли к власти окончательно, они просто весь Центрфлот разогнали. И Центрбалт, соответственно, победил. Ну, самый, наверное, известный лидер Центрбалта большевистского – это Петр Дыбенко со всеми своими подвигами. Ну, и я уж упоминал, пригодился ли как-нибудь все это в эпоху большого террора? Никак. Точно так же был, ну, я думаю, такой человек, как Дыбенко, уж просто лично по приказу Сталина расстрелян на всякий случай. Мало ли что. Ну и все это еще и интересно потому, что где все вообще эти структуры-то находились удивительным образом. Ну, Центробалт отдельно, вот Центрфлот, штаб военно-морской российский, соответственно, и всякие другие, и министерства, и структуры. Это вот здание Адмиралтейства, знаменитое в Петербурге, которое теперь вот удивительным образом пустует. Ну, будем показывать иллюстрации, соответственно, доберемся и упомянем.
Ну, давайте перейдем к картинкам. Единственное, что только все-таки вот 20 тысяч человек, когда вы произнесли эту цифру, вот количество обороняющихся на островах.
Ну, обороняющихся громко сказано, находящихся ну, там находящихся. В странном состоянии. Они все вооруженные, у них все есть. У них даже офицеры еще есть. Ну вот не хотят. Не хотят они защищать ни родину свою, ни идеалы революции, ничего не хотят. Легко готовы сдаваться в плен несознательный совершенно. То есть любой вот энергичный напор, там, да, атака, сопротивление сразу даются.
Да, но это просто сразу придает объем тому, что мы видим. То есть это не просто какие-то одиночные люди около каких-то одиночных орудий. Это масштабная сила, которая могла бы что-то сделать при минимальном желании.
Про одиночку вы упомянули, а я же не сказал, что вот этот вот миф про правильного революционного матроса, который подорвал корабль «Гром», что он там еще, и, кстати, по-моему, этот фильм вошел в этот эпизод, что он в одиночку умудрился с этого корабля еще выпустить торпеду по немецкому кораблю. Ну, там, повторюсь, да, логика в том, что немцы рвутся, чтобы сорвать нам Октябрьскую социалистическую революцию. И вот одиночка на корабль подорвет, чтобы тот перегородил торпеду успеет выпустить. В мифологии все есть. В реальности просто ничего не было.
Да. Ну, прям Рэмбо такой, да?
Ну, да, давайте такой. Перейдем. 50-х годов.
Перейдем к иллюстрациям. Единственное, что только я перед этим еще раз напомню, что нам очень важна ваша помощь, поэтому смотрите в описании программы, каким образом вы можете принять участие в ее создании. Способы самые разные, включая перевод денег на мобильный телефон. Суммы тоже могут быть самые разные. Сколько вы считаете возможным потратить на исторический журнал или ежедневную газету, отправляйте нам. Этим вы поможете выходу дальнейших передач. Ну, а сейчас давайте посмотрим вот на всех этих замечательных людей. И первым у нас появляется как раз вот прекрасный мужчина в флотской форме Михаил Бахерев. Один из тех, кто командовал на Монзу.
Но он вообще он был главным, вице-адмирал Бахерев, и был тем человеком, которому все должны были бы в идеале подчиняться. Там все равно была у них сложная, запутанная структура, в общем распоряжении, и между собой, конечно, они будут договариваться, а этим революционным матросам вообще еще всего удобнее говорить. Вот нам пока Центробал не скажет, вообще ничего делать не будем. И окопы копать будем только за деньги. Ну вот честный человек, ну вот его большевики-то в 20-м году и расстреляли. по обвинению в том, что, конечно же, он контрреволюционер, а он никакой связи не имел с белым движением, он-то вообще никуда из Петрограда не выезжал, был там арестован, потом отпущен, потом снова арестован, ну, не помешал это большевикам в рамках своего красного террора, этого немолодого человека, без всякого обвинения серьезного, без доказательства, просто взять и расстрелять.
Ну и еще один важный штрих, да, это вот то, что вы упомянули, это то, что человек имел возможность покинуть страну, но да. этого не сделал.
Если уж немецкие кайзеровские империалистические корабли не прорвались к революционному Кронштадту и Петрограду, то как раз-таки Бахерев этим и занимался, но не зачелось ему. То, что там ему там, такие люди, как Ленин, они же там сразу расстрелять все, 100 человек расстрелять, 200 расстрелять, там очень полюбили числительные, потом при Сталине, как мы знаем, там уже все эти обязательства там, могли там, на тысячи идти, повышенные обязательства разоблачить врагов народа исками там, да? Ужас, что, ну, а весь этот мрак еще впереди.
Давайте перейдем к человеку, который из страны уехал и этим спас свою жизнь. Это еще один командующий, адмирал Георг Старк.
Ну, вот он там командовал одним из кораблей, непосредственно принимал участие в том, чтобы оказывать активное сопротивление с группой вот каких-то последних вменяемых матросов, но я просто уже рассказал, что у него интересная судьба, он прожил длинную жизнь, вот он действительно оказался в белом движении, и он, Старк, оказался последним командующим уже после всех событий, уже даже после завершения гражданской войны, и командовал последними кораблями еще вот не советского, а российского флота, и еще умудрился написать отчет Романову Николаю Николаевичу, потому что больше некому. Колчака расстреляли, которого он признавал командующим там на Дальнем Востоке, Николая II расстреляли, подробно отчитался, куда и как он делал вырученные деньги, и дальше пошел таксистом работать. Вот такая судьба честного человека, мигранта.
Да, опять же, интересно проследить за судьбой человека, который деньгами этими обладал, распорядился, отчитался, и потом не стал миллионером, как там. Следующий наш герой тоже в военной форме, но уже советскими орденами, крайне волевой.
Там все военные. У нас
есть. Да, да. Ну, этот прямо, знаете, по сравнению с ним, царские адмиралы просто какие-то, ну, дедушки, что ли, а тут прям настолько все брутально. Это как раз Дыбен.
Да, вот такой, он действительно был такой крепкого телосложения, серьезный такой вот. Ну, это, наверное, важно было для революционных матросов, чтобы во главе них стоял такой кулаком, таким решительный человек, а то как же там еще революционную дисциплину-то наводить, Петр Дыбенко, который, ну это там уже в истории Немаландунского сражения, да, а Центробалта, который разогнал всякий там Центрофлот, решительно встал на сторону большевиков, у нас в Петербурге до сих пор улица Дыбенко, просто после того, как Сталин расстрелял этого верного ленинца Петра Дыбенко, потом уже, после разоблачения культа личности Сталина, конечно же, Дыбенко был реабилитирован. Он, ну, в 1938 году, он, конечно, был невинной, оболганной жертвой, это точно. Дела все были сфабрикованы. Ну, какой из него там антисоветчик, да, или они же там все подписывали признание в том, что работали на западные разведки и по заданию, там, да, кого хочешь. Все подпытки признаются, это все неправда. Но он не яркий, светлый идеалист и революционер, поэтому проспект и станция метро Дыбенко в нашем родном Петербурге – это недоразумение, надеюсь, не на века. Не бог весть, какие заслуги у этого человека. Вот если кого-нибудь разогнать, расстрелять, в запой уйти. Ну, тут там он мог бы поспорить, были и другие революционные матросы и командиры с другими. Ну, отдельная там история, может, еще там даже кого-то упомянем, кто будет еще жив в своих событиях и подвигах. Это там будет. Еще в начале 18-го года, просто пока Николай II жив, у нас и повествование продолжается, соответственно.
Ну, вот товарищ запомним за волевой взгляд, потому что, наверное...
Это постановочная фотография. Это уже вот как раз 20-е годы, победители, тебя чествуют, приходишь там то к пионерам, то к комсомольцам, рассказываешь, как ты там громил эту продажную буржуазию.
Ну, теперь тоже. Ну, у тех же адмиралов это тоже же фотографии, которые не фотограф подловил. То есть они все позируют в той или иной степени. Интересно.
Ну, у всех сохранились постановочные фотографии, не все вот ходили в фотоателье. Керенский очень любил, заботился, и художественные портреты еще остались. Иногда бывает трудно найти, вроде очень известного человека, трудно найти какую-нибудь получше фотокарточку. Да и большевики, наверное, не берегли, будут они там еще сохранять всех этих царских.
Это точно. А у нас еще один человек в военной форме, это как раз командующий дивизионом подводных лодок Фрэнсис Кроми.
Да, человек легендарный. Вот у него вид, наверное, не брутальный, да, вот не производит впечатление такого ордатого с такими кулачищами, а вот кто очень решительный. Еще раз повторюсь, вот подводные лодки той эпохи, это было такое страшное сооружение, липкое, где можно было либо задохнуться, либо замерзнуть, либо наоборот там, от температуры перегреться, все ненадежное, и тем не менее умудрялся производить атаки на боевые корабли, ну и на транспорт, соответственно, тоже, а когда пришли за ним большевики, так еще и отстреливаться. Вот это точно решительный человек, малоизвестный, но если уж достижения какие и были в борьбе с кайзеровским германским флотом на Балтийском море в эпоху Первой мировой войны, то вот у Фрэнсиса Кроми заслуги безусловны.
Да, подводные лодки того времени где-то попалось в хорошее определение. Скорее ныряющие корабли, чем какие-то...
Ныряющие, да. Да и даже во время Второй мировой войны, вот так вот, что там они месяц там под водой, такого невозможно, надо все время было подниматься. Просто уже, конечно, гораздо дольше могли находиться в подводном положении, но погружаясь, а потом надо всплывать, иначе никак.
Эх, у меня, к сожалению, не открывается картинка с вот этими самыми дорогими матросами нашими.
Ну, жалко, которые... ладно, в следующий раз покажем, мы доберемся, еще будет у нас повод показать настоящих революционных матросов и сравнить с каноническими образами, которые мы видели с детства на картинах, да, сознательные, усатые, без козырках и с пулеметными лентами. И вот теми, которые на реальных фотографиях, когда размузданы, расхристаны, фуражка, ну, без козырка там где-то на затылке у них, братцы матросики и сигаретка вот так вот где-нибудь в углу рта там. Вот это да, вот это... были настоящие революционные силы. Ну, тогда надо показать.
Я постараюсь сейчас все-таки ее показать еще раз, потому что она не открывается на одном компьютере, а вот на моем открылась нормально. Значит, что-то произошло по дороге. Сейчас мы это все-таки изменим, и я очень хочу, чтобы вы это увидели. Потому что особенно это резкий контраст в сравнении с англичанином, которого мы только что видели.
Вот, ну, тот офицер, я вот не уверен, может, аристократ потомственный. У него же другое все.
Да, как вот а вот это...
Вспоминали это там, смотреть. Царский адмирал считал унизительным побег, например. Или, как мы рассказывали, да, там люди считали унизительным переодеваться в солдатскую форму, если ты офицер, ну, тоже, чтобы спастись. Керенский вот не брезговал. Ну вот, и, соответственно, соответствующий флаг. Смерть буржую. Вот что еще надо? Не то, чтобы там фабрики рабочим, земля, крестьян. Смерть. Вот. Причем это же очень удобно буржуазию-то расстреливать. Безответную, безотказную. От нее же все зло. От этой абстрактной буржуазии, вот как Карл Маркс придумал свою эту безумную теорию про классовую борьбу. Ленин ее развил, много там всего привнес лично уже от себя. Усовершенствовал, и потом 70 лет нам все это преподавали, научный коммунизм, да, все вот эти теории. Потом и эти люди, которые преподавали научный коммунизм, оказывались в Петербурге руководителями законодательного собрания, да, вот человек Макаров, например. Да, и потом вдруг становились православными, и снова все красиво рассказывали. О, сила какая единственная верная. Ну, вот эти революционные матросы явно так не погружались, не знаю, чтобы им там преподавали в научном коммунизме, но лозунг «Смерть буржуям» им явно нравился. И лица, конечно, не очень одухотворенные. Чего уж.
Флаг красивый.
Да, простой и понятный. Да, и лозунги соответствующие.
И идем дальше. У нас еще обязательное и традиционное место в Петербурге, которое можно посмотреть и которое связано с темой нашего сегодняшнего рассказа.
Ну, связано с темой непосредственно, потому что Верховное командование Российского императорского флота, потом флот временного правительства, при временном правительстве, все было в одном здании, знаменитое здание Адмиралтейства когда-то. Там были верфи, строили корабли, но в 19 веке верфи там прекратили существование, там даже со стороны Невы построили жилые дома, красивые, А, собственно, вот этот комплекс, он большой, очень длинный, такой вот широченной буквы «П». Там при советской власти размещалось военно-морское училище Дзержинского, да, кажется. Потому что почему-то штаб военно-морского флота, министерство или центр флот, все логично, там же и должно было бы находиться. Все они это здание освободили, военно-морской штаб. Конечно же, в Москве при советской власти находился. Тут всегда адмиралы все красиво объяснят, почему не рядом с Мурманском, почему не рядом с Владивостоком, где и логично было бы. Но советские адмиралы и постсоветские, и российские все равно объясняют, что даже... Просто я почему вспоминаю, это здание сейчас пустует невероятным образом. Оно уже много лет как освобождено для того, чтобы адмиралы из Москвы сюда все-таки перебрались, ну хотя бы к Балтийскому морю-то поближе, а не к Москве, которая, как мы знаем, город семи морей. Но это все только красивая метафора. Нет, не перебрались. Нашли, объяснили, пострадает там обороноспособность все на свете. Как хорошо вот адмиралам всем в Москве. Ну и вот такое прекрасное здание будете проходить мимо на сегодняшний день, вот когда наша программа выходит в эфир, можете ходить и удивляться. И вот такое огромное здание в центре города, не галереи, не штаб, и уже давным-давно даже не военно-морское училище, а просто вот такая гигантская, красивая, как мои дети говорят, заброшка.
Да, вот это на самом деле удивительно, что даже при нынешнем развитии телекоммуникационных технологий оказывается совершенно невозможным удаляться от главного начальника, а то вдруг кто-то опередит.
Который имеет демоническую власть над всей страной, который обрекает на смерть десятки тысяч людей по одному только вот распоряжению прихоти которого... Ужасы происходят в войне против Украины, а адмиралы не слушаются. И ничего не происходит, и это годами продолжается. Вот такие вот метаморфозы нынешней власти.
Но у нас же адмиралы не слушаются в нужную сторону, правильно? Они хотят быть они ближе,
же,
а не дальше.
Они же для обороноспособности, конечно, они же поближе к Кремлю. Это поважнее для того, чтобы командовать победоносным флотом и красиво рассказывать, почему крейсер с названием «Москва» был и не стал флагманом Черноморского флота. В Москве-то красивее можно всегда... к телу объяснить, кто виноват и как дальше жить.
Ну, а мы заканчиваем на этой ноте нашу сегодняшнюю программу. Дальше у нас уже пойдет история государства, которое связано с большевиками, но далеко от Романовых все равно в любом случае мы не отойдем, потому что именно они и остаются в центре нашего повествования, пускай даже и не напрямую, как вот это было в нашей сегодняшней программе. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Муждин. Максим, спасибо большое и до следующего воскресенья.
До свидания.